Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Наша сегодняшняя тема носит немного экзотическое название «Стенгазета. Точка нет». Не путать со «Стенгазетой. Точка ком» и «Стенгазетой. Точка ру». И собрались авторы и участники этого замечательного проекта. Театральный критик Дина Гудер, она, собственно, автор проекта «Стенгазеты. Точка нет». А лингвист Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка. Никита Соколов, историк и шеф-редактор журнала «Отечественные записки», поэт Лев Рубинштейн и Мария Львовна Рубинштейн, лингвист. Вот, и я хочу вас спросить, дорогие друзья, вот что же такое для вас «Стенгазета. Точка нет»? Это для вас серьезных людей, у каждого из которых есть, ну, и другая работа, вот походы на службу, там и очень серьезные занятия. Это «Стенгазета. Точка нет». Это род развлечения, это отдых, это клуб по интересам, или это очень что-то серьезное, без чего вы жизнь свою не мыслите? Может быть, Дина Гудер сначала, как мать и отец основатель, и сестра хозяйка.
И брат, видимо, еще и все такое. Да, бог его знает. Развлечение. Да нет, трудно это назвать развлечением. Многовато там это сил забирает. Или что-то такое серьезное. Ну, в некотором смысле серьезное. Но для чего люди тратят время на там, дружбу, на общение? Не то, что это клуб по интересам. Я в клуб по интересам хожу в клуб и там тусуюсь. Мне для этого не нужно место в интернете. Но, в принципе, то, с чего все начиналось, это была та компания, которая работала в журнале «Итоги». Тогда еще в тех итогах, которых с некоторых пор нет. Была очень хорошая компания, мы отлично все работали и проводили там ужасно много времени, дружили, общались и вне работы, и все такое. И в тот момент, когда это кончилось, и все стали работать в разных местах, показалось, что это каким-то образом нам нужно снова всем соединиться и не просто чай там или водку купить, а что-то вместе делать. И мало того, делать так, чтобы вот текст каждого из нас, который остался так же прекрасен, как он был, или там так же ужасен, как он был, но такого же, приобрел прежний нравящийся нам контекст. И мы решили устроить такую творческую складчину.
А вот интересно, Сергей Пархоменко, бывший главный редактор «Итогов», он как-то участвует в этом проекте?
Да, конечно, участвует.
Другой ипостаси.
Неважно, теперь он пишет про кулинарию. Ну, про что любит, про то и пишет.
Лев Рубинштейн, пожалуйста.
Мне понравились все три вопроса, но мне не понравилось «или» между ними, потому что для меня это и то, и другое, и третье. Я не делаю различий. Я считаю, что серьезное дело, оно же игровое дело. Я не вижу принципиальной разницы между развлечением, так сказать, серьезного человека и серьезным занятием развлекательного человека. Мы это все делаем, потому что нам нравится быть вместе. Для меня, как для автора, важен... чрезвычайно важен подходящий мне контекст, а в «Стенгазете» он чрезвычайно мне подходящий. И когда вот Дина затеяла вот эту самую «Стенгазету», для меня даже не было вопроса, надо это или не надо. Просто я говорю: «Дина, чем и в чем я могу в этом поучаствовать?» И с тех пор, как могу, участвую, и счастлив, что такое издание есть. Ну, а все остальное Дина сказал.
Лев Рубинштейн, Маша Рубинштейн, пожалуйста.
А для меня это, на самом деле, такая довольно личная материя, потому что как так сложилось, что я живу в разных странах, занимаюсь то тем, то этим, а «Стенгазета» — это вот такая точка незыблемости. Это вот то, что как бы в жизни есть всегда, присутствует. Каждую неделю мне пишет Дина: «Маша, так вашу и так, где у нас задачи, где у нас игры?» И тут я сажусь за компьютер, выбираю какую-нибудь интересную лингвистическую задачу из архива вот наших олимпиадных задач, подверстываю к ней, значит, шараду, которую, как правило, сочиняет Алёша Шмелёв, все это в удобоваримом виде вывешиваю на «Стенгазету», и вот до следующей недели, да, все это висит, потом, если кто-нибудь что-нибудь решил, смотрю, что нам написали, как это решили. Вот такая вот еженедельная, как сказать, рутина, нет, не рутина, рутина — это какое-то плохое слово.
Не дисциплинирующая.
Рутина с отрицательными коннотациями. Вот, дисциплинирующий фактор. О, вот. Но что какое-то еженедельное действие, оно вносит некоторую вот в жизнь какую-то дисциплину и какую-то привязку хоть к чему-то, вот для меня это вот в первую голову, да, в первую очередь. Тем мне очень нравится этот проект, а все остальное, опять-таки, вот папа сказал, Дина сказал, сейчас всякие слова, наверное, еще скажут, и я под ними тоже подпишусь и буду все то же самое, как бы вполне готова сказать и сама.
Это Мария Рубинштейн, лингвист, ведущая рубрики
«Игры».
на стенгазеты.нет. Никита Соколов, пожалуйста.
Вот для меня гораздо более важно не, что для меня лично эта стенгазета представляет, а то, какое место она занимает в устройстве социума. Вот в то время, когда пространство публичной свободы на наших глазах скукуживается, я уже не молодой человек, я это все помню. Мне очень не хочется опять загнуться на кухне со стаканом в узком кругу приятелей. Вот для меня стенгазета способ быть, во-первых, свободным, а во-вторых, при этом не быть на запертой кухне.
Вот это вариант ответа Никиты Соколова, шеф-редактора журнала «Отечественные записки». И, наконец, Ирина Левантина, пожалуйста.
Мне, конечно, очень нравится компания в стенгазете. И компания не только писателей, но и читателей. Ну, очень трудно представить себе, кто конкретно нас читает. Некоторых мы знаем, но, наверное, есть и наверняка еще какие-то, которых мы не знаем. Явно люди очень симпатичные и такие свои, многие из них, во всяком случае. И еще одна вещь. Мне нравится, что можно написать и быстро опубликовать, и получить какую-то реакцию. Так сложилось, что сейчас я вообще некоторое время уже пишу вообще специально для стенгазеты. Сначала было так, что у нас была передача на маяке «Грамотей», в которой я вела рубрику, ну и какие-то наиболее интересные материалы я оттуда брала и вот редактировала для стенгазеты. А потом передачу разгромили, эту уже на маяке ее нет. Но я все равно продолжаю писать для стенгазеты, потому что уже как-то не могу отключиться. А кроме того, на самом деле хорошо, потому что, Маша правильно сказала, дисциплинирует. Вроде как-то и неохота, и жизнь заполошена, и много дел, а вроде вот среда, надо текст давать.
Среда заела.
Да, кого-то заела, а меня вот поддерживает, что в среду, вот я думаю, сидит кто-то и ждет, когда же будет среда, и когда можно будет прочитать текст в рубрике «Ворчалки о языке», вот который я веду уже с самого начала стенгазеты. А потом оказывается, что все это пригождается. Все эти наблюдения, которые я так вот уже записала, они бы, может быть, и потерялись бы. А так вот у меня уже есть написанный текст, а потом он и для науки пригождается.
Спасибо большое, Ирина. Вы знаете что? Вот хочется спросить вас две вещи. Начинаем с первой. Почему стенгазеты нет? Отличается. Почему ее нельзя путать со стенгазетой ком и стенгазетой ру?
Нельзя путать, я бы сказала. Нельзя путать.
Нельзя путать ни в коем случае. Мы говорим.
Большие усилия, чтобы все.
Да, их никто и не спутает при всем желании. Существует, да. И ком существует, и ру.
Нет, 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 ну просветите, просветите. Просветите и меня, и наших слушателей, почему их нельзя путать.
Лена, прежде чем просветить, я как раз вот по конкретному вопросу не могу, потому что других изданий с названными тобой названиями я просто никогда не видел. Но почему все совсем можно перепутать, я скажу. Есть определенный круг, как я не знаю сказать, читателей, не читателей, потребителей печатного и прочего слова, которые способны перепутать все что угодно. Когда мы все ушли из старых итогов и затеяли другой журнал, а итоги продолжались, и, надо сказать, сейчас продолжаются, то было довольно большое количество людей, которые ничего не заметили. Они читают те же самые итоги. То есть они вот фактически, как ты сказала, перепутали итоги «нет» и итоги «да». Да? Вот. И они читают эти итоги. Я несколько лет назад встретил какого-то отдаленного знакомого, который меня спросил: «Ну что-то тебя давно в итогах не видно». Я говорю: «Ты что, ничего не знаешь?» «Да нет, а что там что-то было?» Это я к тому, что стенгазета «нет», наша стенгазета, просто рассчитана совершенно другого типа читателя, который ничто ни с чем не перепутает. А конкретно, может быть, от Дина знает.
А может быть, вопрос, да, к Дине Годер, давайте переадресуем. А может быть, у вас было и желание зарегистрировать название именно как стенгазета «нет»? Нет чему-то?
Нет-нет, тут нет ничего протестного. Нет, протестного ничего нет. Я, честно признаться, не могу сейчас...
Нет, для этих протестующих людей всегда такой лакомый кусочек. ВВВ Путина нет, ВВВ чего-то там, налогов нет. Таких доменов, ну, понятно, русскоязычных, их вот хоть чем-нибудь таким ешь, их очень много.
Есть хороший архитектурный сайт «Москва», который нет.
Да, у меня у самой был текст под названием «Синтаксиса нет».
Нет, нет, нет. Нет, нет, скажу я. Очень интересно, очень интересно. Это лингвисты.
Домен нет-нет, точка нет.
Лингвисты. Двойное отрицание означает утверждение.
Ну, кстати говоря, стенгазета вообще-то. Вообще-то, как раз ей бы не подходило «нет». Хотя там есть какие-то и острые статьи, публицистические всякие такие. Но, в принципе, она очень, как теперь говорят, да, позитивная. Да. Как мой сын меня научил замечательному выражению, я пришел такой весь на позитиве. Вот эта стенгазета, я бы сказала, она вся на позитиве.
Значит, Ирина Левентина и Мария Рубинштейн. Такой был комментарий двух лингвистов. Но Никита Соколов сказал, что все-таки это пространство отличается от всего остального, что имеется в русских медиа, да? Я правильно вас поняла? Это какое-то пространство...
Я бы сказал, что оно отличается не содержанием информации, ну, оно специфическое.
Оно отличается институционально.
Но оно отличается мироустройством и тональностью, что для меня чрезвычайно существенно.
Вот давайте мы поговорим об этих мироустройстве и этой тональности. Поподробнее можно?
Я тогда буду говорить о, собственно, специальной моей области исторической.
Прекрасно.
В той степени, какой она представлена в стенгазете. И чрезвычайно существенно для меня, что... Даже не знаю, как это проще объяснить. Вот Ницше когда-то очень хорошо определил, что существует... Истории же никакой нет. История – это наше понимание истории. Никакой другой истории не существует. И вот три возможных способа понимания Ницше когда-то очень хорошо обозначил, что есть три рода истории. Есть история монументальная, история героических предков. Есть история антикварная, история умиляющихся дамочек, которые умиляются побрякушками, усадьбами, финтифлюшками. И есть, собственно, критическая история страдающего человека, который видит несовершенство мира и хотел бы его как-то исправить. Так вот, я отношу себя к этому роду писателей истории, а пространство для него практически исчезло. Академические журналы все вдарились в патриотический монументализм, в утверждение великой власти и героических предков во всех видах.
Чтобы не сказать фундаментализм.
Чтобы не сказать до того. Общественно-популярные исторические журналы дрейфуют чрезвычайно заметно все в сторону антикварного, поскольку не решаются поднимать никакие острые проблемы. И, в общем, про историю в моем ключе негде сказать, оказывается, кроме как в стенгазете.
Можно я встряну немножко?
Так,
меня
да.
Вообще детства,
Ирина Левентина, да, пожалуйста.
С детства раздражала вот эта идиотская фраза о том, что история не имеет сослагательного наклонения. Ну, почему она не имеет?
Вот она никакого другого не имеет.
А жизнь, что не имеет сослагательного наклонения, это же так естественно. Потом зря я, значит, пошел на эту галеру. Если бы не пошел, было бы то-то и то-то. И вот, собственно, Никитина рубрика, так же, как и книжка, строится совершенно замечательным образом. Вот произошло какое-то такое событие. Вот. И дальше не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала. С этого события началось вот какое-то такое ответвление истории. А если бы вот это событие не произошло, казалось бы, мелкое событие, то могло бы быть все иначе. Мне кажется, это страшно плодотворно, очень как-то провокативно, ужасно интересно, и на самом деле будет воображение заставлять, кроме того, еще думать про то, вот если мы сейчас так сделаем, ведь если история не имеет сослагательного наклонения, мы, собственно, не можем, вообще говоря, думать о наших поступках сегодняшних. Поэтому, мне кажется, это ужасно интересная рубрика, хочется только, чтобы была чаще.
Вот это Ирина Левентина высказалась по поводу рубрики Никиты Соколова.
Ожидаю от него ответного высказывания.
В эфире программа «Свобода» в клубе «Квартира 44», стенгазета.нет. Дорогая редакция сегодня присутствует частично хотя бы, да, за нашим столом. Ну, давайте все-таки еще немножко вот побольше про вот то, что является атмосферой и контекстом, о котором вы начали разговор. Дина Гудер.
Ну, значит, чуть-чуть вернувшись назад, просто был некий вопрос, на который так и не получилось ответа по поводу других... доменов. Я ничего не могу сказать насчет тех, о которых шла речь, поскольку я их не видела. Но действительно, мы, конечно, хотели зарегистрироваться на стенгазета.ру, поскольку это самое очевидное, и все нас прежде всего там ищут, тот, кто наш непостоянный читатель, и не помню точно, что у нас там стоит. Но в тот момент этот домен продавался. Продавался, ну, там, за какие-то деньги. А прелесть нашего всего издания состоит в том, что мы безденежные. Мы ничего не хотим покупать, мы ничего не хотим продавать. Мы хотим делать некое дело. Дело у нас абсолютно бескорыстное во всех отношениях. Да?
А вот да. дело безгонорарное?
Абсолютно.
Отлично.
Нет, просто нужно понять существо дела с самого начала. Мы действительно собрались как компания. И мы действительно пишем как компания. Кто из нас кому будет платить? Среди нас нет богатых людей, которые хотят это вынести на себе или как-то еще. И речь идет только о том, готовы ли люди... что-то делать специально для стен газеты. И вдруг оказывается, что не просто готовы, а что для многих людей, ну, вот это самоутверждающий какой-то вклад, он важен, да? Мы тратим на это время, мы тратим на это силы, мозги, талант там. Ну, каждый тратит то, что у него в данный момент под рукой, да? То есть этот момент. Кто-то специально что-то напишет. Вот что Ира, что Никита. Регулярно, постоянно. Маша, да. Да, Маша регулярно, постоянно. Маша, то есть занимается. Маша больше занимается организацией, составлением, ну и пишет, и сочиняет некоторые, да? Никита, Ира специально писали рубрики. Специально для нас, между прочим, рубрику долгое время вел. Сейчас чуть-чуть на время остановился. Ну, у каждого случается такой момент, когда, да, ну, хочется передохнуть. И у нас все с этим свободно. Например, там Михаил Ямпольский. Там раз в две недели вел такую рубрику чудесную о прочитанном. Вот буквально недели, ну, может быть, месяц, как ее нет, потом снова образуется. А замечательный лингвист Александр Жилковский тоже. У нас есть куча людей, которые там пишут нам из-за границы, естественно, тоже не желая никаких гонораров, а просто потому что трудно себе представить, какая радость напечататься в своей компании, видя вокруг себя хорошие тексты хороших людей, с удовольствием. Во многих случаях сами друг друга комментируют, и как ты здорово написал. И когда там, я не знаю, Миша Безродный, который нам тоже пишет из Германии, комментирует какие-то тексты, предположим, Жилковского, там с ним не соглашается, или там тексты Иры, или кого-то вот еще, то это такой застольный разговор-то. Мы за разными столами сидим, но вроде как и за одним. Да, это на самом деле жутко приятно. Еще мне кажется, что итоги, они были славны чудесными редакторами. Действительно, у нас была такая высококачественная редактура.
Это профессионализм.
Да. Хорошо, но... Значит, редукторы у нас были чудесные. Никита, кстати, тоже поработал у нас какое-то время редуктором. Ну вот, и теперь вот девчонки, которые работают в самых разных местах, берут очень большую часть на себя технической работы. Ну, там же много технической работы. У нас каждый день есть там 6-7 больших текстов, есть какие-то новости, есть там картинки, то есть 5-10. Их нужно выкладывать. Это
еще
такая...
Шрифт летит, надо все поправить.
Да, ну, неважно, но нужно много чего делать. И это делается, и люди это делают по ночам, вне работы.
Просто в скобках. Ты запомни, где закончила. Я просто, я не знаю, может, ты сама бы об этом сказала, но я хочу в скобках сказать, что, что касается работы редакторов, уж это образец чистого бескорыстия, потому что авторы, они хотят удовлетворять свое тщеславие, да. Но вот те, кто ведут техническую работу, это уже настоящий герой, так сказать, энтузиаст.
Это Лев Рубинштейн дополняет выступление Дины Годр. А мне интересно, существует ли то, что называется редакционный заказ? Или как вот вы заказываете кому-то материалы, или как это происходит?
Ну, иногда бывает. В основном, дело в том, что тут тоже нужно, да, объяснить. Не нужно говорить о том, что у нас ежедневное издание, которое печатает каждый день там 7 текстов, и эти все 7 текстов пишутся специально для нас. Конечно, нет. Половину из них, по крайней мере, иногда там чуть больше, иногда чуть меньше, вставляют те тексты, что наши же авторы напечатали в других изданиях. Мы просто их сводим вместе. Это с одной стороны. А с другой стороны, иногда бывает такой сюжет, когда какая-то тема, ну, явно ужасно назрела. И это не обязательно бывает тема, связанная там с каких-то, да, у нас там... Все-таки мы выросли как бы из отдела культуры итогов, да, первоначально. Но это не обязательно тема бывает связана с культурой. И действительно, и Сенгазета гораздо шире этого там у нас, и политика, и общество, и так далее. Я иногда...
Экономика,
ну, как бы, какие наши авторы есть. Я пишу там Боре Жукову. Боря, что за дела? Почему такая жара все время стоит невыносимая? Давай про это что-нибудь напишем. У нас Боря Жуков, замечательный человек, который все знает про экологию, про животных, про то, про все, да, все про это. Он говорит, ну, хорошо. И присылает там какой-то текст. Или там, ну, уже там, если ты не писал ничего в последнее время, ну, напиши уже, наконец, что с птичьим гриппом невозможно это выносить все время столько криков. Он какой-то взвешенный комментарий. И так далее.
Спасибо, Дина. Давайте сейчас вот Ирине Левентиновой передадим слово. Она
да, я хочу сказать как автор, что особенно приятно. Вот посылаешь текст в стенгазету и знаешь, что не получишь письма. Ну, вы знаете, это не совсем наш формат. Ну, что про язык? Это не так. Ну, давайте побольше про жизнь. Ну, что все про язык? Вот это очень приятно, что знаешь, что такого не получишь. Кроме того, вот это вот не формат, который сейчас всех замучило, вот этого нет в стенгазете. У нас примерно одинаковое представление у всех о том, что важно и что не важно. Вот, например, недавно произошло замечательное событие. Премию Солженицына присудили двум замечательным филологам, Сергею Георгиевичу Бочарову, пушкинисту, и замечательному лингвисту Андрею Анатольевичу Зарезняку. И чуть-чуть это промелькнуло в новостях. Ну, про Бочарова кто-то написал в каких-то газетах, потому что... Ну, нет, про Зарезняка немножко тоже. Ну, потому что там бывшая литература... Чуть-чуть было, да. Но в основном потому, что там как-то попались бывшие литературоведы. А вообще говоря, ну, для всех это неинтересно. А для стенгазеты... вполне интересно. А в любом, почти в любом издании скажут, ну, не формат, не знаю, кто будет читать, это не так, это маленькому количеству людей интересно. Или вообще, вот я хочу сказать еще про одну вещь. Вот полгода назад произошла ужасная трагедия, был пожар, и погибли трое молодых людей. Лиза Безносова, ее муж Аркадий, и еще девочка, которая случайно зашла к ним в гости, Юля Вольфман, они задохнулись угарным газом. Ну, конечно, это люди, которые ничего еще не успели сделать для науки особенного. Они писали дипломы, они были очень талантливы, они подавали большие надежды, но, так сказать, в государственном масштабе, ну, они не такие заслуженные. Никому это, так сказать. А для нас они, мы их любили, они были детьми наших друзей. И в Стенгазете была об этом, была такая страничка, и туда просто люди дали возможность людям написать, тем, кто их знал, просто сказать свою боль выразить, свои воспоминания. И какое-то количество читателей Стенгазет, которые не знали вот этих детей, ну, им там по 20 лет было, совсем молоденькие, они узнали из Стенгазеты об этом, что вот были такие замечательные, чудные люди, которые могли бы прожить жизнь, и вот так судьба распорядилась, что не прожили. Мне кажется, что вот больше, чем в Стенгазете, кроме как в Стенгазете, это же сделать было невозможно. Никакое издание не сказало бы, не сочло бы, что это вообще имеет какую-то ценность.
Спасибо, Ирина Леонидовна.
Чуть-чуть продолжу. Лев Рубинштейн, да. Просто я хочу чуть-чуть добавить к тому, что сказала Ирина Леонидовна, что то, о чем вы говорили, формат, не формат и все прочее, это все с самого начала было обозначено вот такой, я не знаю, манифестом, вводной статьей Дины Годдер, где вот это все и объяснялось. Да, мы другие, да, мы не зависим от рынка, мы очень, это все очень важно. Мы не хотим, чтобы кто-то со стороны нам говорил, что важно, что не важно. Мы, только мы знаем, что важно, что не важно, что интересно, что нет. И больше никто.
Спасибо, Лев Рубинштейн. «Свобода в квартире 44. Стенгазета. Нет». С участниками этого проекта мы сегодня собрались в клубе «Квартира 44». Это поэт Лев Рубинштейн, лингвист Мария Рубинштейн, историк-шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов, лингвист Ирина Левентина, старший научный сотрудник Института русского языка, и Дина Годдер, театральный критик и автор проекта. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, 75 ранены. Взрывы произошли почти одновременно у полицейского участка в одном из шиитских кварталов города. Среди погибших и раненых много полицейских. Элла Памфилова выступила с резкой критикой руководства МВД России. Глава президентского совета по развитию институтов гражданского общества считает, что при разгоне марша несогласных в Москве и Петербурге была нарушена Конституция. Академик Владимир Страхов уже неделю проводит голодовку. Член Российской академии наук, долгие годы являвшийся директором Института физики Земли, протестует против пренебрежительного отношения властей к проблемам науки. В Москве начался очередной раунд российско-иранских переговоров о сотрудничестве в строительстве АЭС в Бушере. Французы сегодня выбирают нового президента республики, который сменит Жака Ширака. По предварительным данным, симпатии избирателей на стороне правого политика Николя Саркози, за которым с небольшим отставанием следует представительница соцпартии Сигален Рояль. Израильскими военными в субботу убиты 6 палестинцев, среди которых 17-летняя девушка. Минувший день стал самым кровопролитным в этом году на западном берегу Иордана и в секторе Газа. Южная Корея договорилась в воскресенье со своим северным соседом об оказании гуманитарной помощи в объеме 400 тысяч тонн риса. Сеул добился от Пхеньяна согласия на эту акцию в результате длительных переговоров. Западные партнеры рассматривают шаг Южной Кореи как ослабление давления на Пхеньян с целью заставить его свернуть ядерную программу. Двухдневные парламентские выборы начинаются сегодня в Сирии. Они призваны укрепить власть нынешнего президента Башара Асада. Победа правящей партии гарантирована. В стране запрещена деятельность оппозиционных партий.
Говорит Радио Свобода. Свободы в клубе «Квартира 44». Стенгазеты.нет. С людьми, которые делают этот проект, мы сегодня собрались. Это театральный критик Дина Годер, автор проекта. Ирина Левантина, лингвист, старший научный сотрудник Института русского языка. Никита Соколов, историк, шеф-редактор журнала «Отечественные записки». Лингвист Мария Рубинштейн, ведущая рубрики «Игры» проекта «Стенгазеты.нет» и поэт Лев Рубинштейн. Вот мы закончили первую часть на том, что людей, которые делают «Стенгазету.нет», совершенно не интересует, формат это или не формат, что это одинаково понимаемое пространство культуры, пространство высказывания. И, как заметил Лев Рубинштейн, мы другие, и мы не зависим ни от чего мнения, кроме от мнения наших
друзей. А еще он заметил,
друзей.
Что мы исходим из того, что то, что интересно нам, то интересно и нашим читателям.
Да, в свое время Зинаида Гиппиус любила говорить, спрашивала, он интересуется интересным? Вот мы все интересуемся интересным.
Добавление Ирины Левантиной. Мария Рубинштейн, пожалуйста.
У меня был такой маленький комментарий, что я даже не знаю, согласятся ли сейчас со мной коллеги, но, по-моему, «Стенгазета» нет. Это еще такой компромисс между вот таким настоящим серьезным сетевым изданием и чем-то типа «Блогосферы». Но только если «Блог» — это вот что-то либо совсем частное, либо, наоборот, какого-то такого помоечного типа, когда все приходят и все пишут, вот кто во что гораздо, и получается, ну, иногда неудобно читаемые вещи. А тут вот такой компромисс, да, с одной стороны, нет жесткого формата, с другой стороны, все это вполне, вот как уже было сказано, напоминает такой застольный разговор, обмен мнениями, творчество в реальном времени, вот. Ну, а вот насчет такого компромисса, я не знаю, согласны со мной коллеги или нет. Дин, а вы как думаете?
Я не сказала бы, что это не то и не другое, поэтому я особенно компромиссно между этим не вижу. Интонационно это иногда кажется что-то блоговское, хотя на самом деле здесь есть довольно жесткая вещь, это вот не всеми сразу понимается, но тем не менее. У нас, вообще говоря, довольно ограниченный круг участников. У нас не открыты двери, правда. Ну, во всяком случае, они не широко раскрыты. У нас иногда прибавляются авторы, но, в общем, это из числа людей, с которыми мы как-то прежде сотрудничали и так далее. У меня есть всегда формальный на это ответ, и он справедливый, действительно. Мы просто не потянем, если это будет намного больше объем. У нас технические возможности ограничены, да? У нас несколько человек, которые занимаются технической выкладкой, и они не могут всю ночь сидеть. Мы не можем становиться хрестоматией всего прекрасного. И поэтому мы немножко держим границы компании. Мы готовы дружить, ну, просто с текстами иначе. А дружим мы по-другому. Дружим мы очень личным образом. У нас есть такая чудесная вещь, которая называется «Вечеринка Стенгазеты». Бывает довольно регулярно, примерно раз в два месяца. Куда мы очень широко зовем всех, всегда пишем объявление на «Стенгазету», приходите, приходите все. И там уже просто единственная денежная вещь. Мы все скидываемся, покупаем выпивку и закуску, поем, танцуем, обязательно показываем какое-нибудь кино или мультфильм или что-то еще, и проходит это в разных нам дружественных местах. То в центре дома, то там.
Меня почему-то всегда грела эта мысль, что это предприятие существующее в складчину.
Никита Соколов, ваш автор, спрашивает у Дины Годер.
Никита, хочу тебе сказать, что те деньги, которые мы время от времени сейчас скидываемся, все идут на выпивку и закуску, которую мы проедаем на этих самых.
Так, ну хорошо, Дина Годер нам объяснила, что не все происходит в виртуальном пространстве. Иногда все-таки товарищи «Стенгазеты.нет» собираются в реальном времени и в реальном пространстве, например, в клубе «Дом». Мария Рубинштейн хотела что-то добавить.
У нас даже есть тайные опознавательные знаки, значки и майки.
Какие? Расскажите, да. Опишите нам, чтобы мы наконец узнавали вас на улице.
Совершенно явным образом написано «Стенгазета».
Нет, там уже прямо с адресом.
И клякса стоит. Наш опознавательный знак – клякса. Это единственное, что у нас есть от какого-то такого специального дизайна. Специального дизайна «Стенгазеты». Вот у нас никакой больше залипушистости, вот такой стенгазетской, нет. У нас есть только логотип. Нам помогали наши друзья. Это дизайн-группа «Остен Групп», очень такая крутая. И замечательный такой дизайнер Игорь Гурович, просто мой личный друг, под руководством которого я вырезала из грязной бумажки, рвала руками какие-то кусочки бумажки, складывая их в слово «Стенгазеты». Он потом из этого слепил логотип. Налил клякс, и вот теперь из этого стоит наш дизайн.
Дина Годер, Маша Рубинштейн еще хотела что-то добавить.
Более того, такие маечки мы выдаем тем, кто в моей рубрике «Игры» присылает нам решение наших задач. Это была наша реклама.
Ирина Левентина хотела...
Да, я хотела немножко вернуться к тому, что говорила Маша по поводу благосферы и прочего. У меня тоже нет ассоциации с этим видом организации. У меня другая всегда была ассоциация. Мне казалось всегда, что стенгазеты что-то вроде такого современного самиздата. Не то чтобы вот это такое, что в принципе не печатно, а просто, ну, или нельзя напечатать, или еще там по какой-то причине не получилось. Но вот собрались люди, у которых общее мироощущение, очень хотят это увидеть, и чтобы кто-то это прочел, и создается вот такой единый такой гипертекст, можно сказать.
Спасибо, очень любопытно. Лев Рубинштейн.
По-моему, еще никто не говорил еще сегодня о том, что мотивы опубликования в стенгазете разных авторов, они разные. Для кого-то это действительно то, что не вписывается, опять же, в это ненавистное нам всем слово формат. С другой стороны, там присутствуют некие индивидуальные, персональные проекты. Там буквально некоторые люди публикуют частями свои будущие гипотетические книги, которые они пишут. Вот Никита Алексеев там, например, пишет свою воспоминательную, я слово мемуарную не люблю, но вот такую вот воспоминательную книгу. Она публикуется частями в стенгазете, и я думаю, что у этого тоже есть свои читатели. Или есть там замечательная рубрика под названием «Препринт», да, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Поскольку там романы, понятное дело, не умещаются, но вот поэты там публикуют свои буквально книги до того, как эти книги вышли. Вот там вышли книги, уже две книги, там, по-моему, Тимура Кибирова там был.
Вот Гоголев не так.
Юлий Гоголев там публиковался.
Безродный,
да, ну и другие. И такая функция у стенгазеты тоже есть. Так что это не в формате дела, а это еще и такая, если угодно сказать, промоция.
Последнее стихотворение Льва Рубинштейна тоже было опубликовано только там.
Реклама на радио «Свобода». Ну, я вас спрашивала по поводу, почему стенгазеты точка нет, а почему стенгазеты-то? У меня сразу, конечно, школьные стенгазеты приходят на ум. А?
Ну и нормально.
Я этого объяснить не могу, просто я вот придумала такое название, мне показалось, что оно будет ничего. Именно потому, что нам хотелось чего-то ужасно неформального.
Неформального, не конвейерного, не промышленного.
Ну, такое домашнее. В этом же есть вообще сильно домашний оттенок. Нам этого хотелось.
В чем речь идет, я думаю, когда придумывалось это название, речь шла не о той стенгазете, которая висела в учреждениях, да, а скорее о той, которую делали, например, друзья к юбилею товарищей. Вот такой был жанр когда-то.
Да, кстати, еще поздравляют всех с днями рождения, авторов, да, и сотрудников. Да. Это тоже очень приятно.
Мы все время вывешиваем объявления, да.
Очень всегда приятно.
Кажется мне важным то, что вы сказали. По-моему, Лев Рубинштейн сказал, что вы занимаетесь тем, что интересно маленькому количеству людей, но то, что интересно на самом деле. Что вы про это думаете? Я вообще думаю, что это чрезвычайно важная штука для мира, вообще вот для человеческого мира, чтобы в этом мире формировались эти небольшие группы, и чтобы им было друг с другом хорошо. Потому что меня, например, ужасно раздражает, когда там всем нам нужно хором снова полюбить там кинофильм «Девятая рота» или что-нибудь такое огромное. Ирина Левентина, пожалуйста.
Это действительно важно, но тут дело не только в группах. Просто сейчас... Вот если взять какие-то такие обычные издания бумажные, ну, бумажные или телевизионные передачи, я просто с этим сталкивалась много раз, когда пыталась там организовать телепередачу или радиопрограмму о русском языке. Вот я уверена, что это людям интересно, люди пишут письма и так далее. И в ответ слышу всегда одно и то же. Рейтинг, рейтинг, и это никому не интересно. Вот интересен Петросян, и я говорю, а что ж, мы все должны, похоже, быть как-то на Петросяна, что ли? Здесь дело не только в том, что людям действительно на самом деле интересно. Я-то уверена, что людям интересно содержательное, что люди обалдели совершенно от этого, от этой тупости, которая сейчас на телевидении, допустим. Просто почему-то у тех людей, которые вот этим занимаются профессионально, у них почему-то ужасно искаженное представление о наших людях. Почему-то они представляют себе какого-то тупого совершенно обывателя, которому вот только надо прийти, упереться в телевизор, чтобы сделали ему смешно. Но это совершенно...
Непременно надо ему показать, где смеяться, чтобы квака там в экране еще хихикала.
Чтобы он, да, вот,
чтобы он понял, где смеяться.
Дело в том, что у нас была много лет передача на радио, допустим, ну, я просто знаю по читательским письмам, по разговорам, что действительно людям интересно, когда им что-то такое рассказывают интересное. Но почему-то вот так считают не все.
Угу. Ирина Левентина, Мария Рубинштейн.
По-моему, насколько я это все себе представляю, понимаю, по-моему, так считают не люди, которые занимаются передачами, а рекламодатели высчитывают рейтинги, действительно, вот это страшное слово, рейтинг, да, высчитывают там, ну, грубо говоря, реклама, помещенная в какую передачу, сколько приносит прибыли их конторе. Вот на этом, к сожалению, все
это столько высчитывают, сколько придумывают.
Да, продюсеры, вот мне кажется, что это все фантазия.
Им так проще, они сами такие.
Это возможно, я ни одного не знаю, поэтому судить не могу, но, к сожалению, завязано это все вот на то, чего нет у нас, да, на финансовую составляющую, поэтому там, где финансовая составляющая есть, по-моему, там как раз вот приходится и формат, и Петросян, и смеяться при слове «лопата», и все вот такое вот пошиба.
Я просто считаю, что на самом деле это неправильно. Я уж не знаю, кто там как считает эти рейтинги, но у меня все время такое впечатление, что вот я знаю какой-то другой народ, чем знают продюсеры. Конечно, продюсеры транслируют точку зрения рекламодателей, это понятно. Но у меня такое впечатление, что мы просто живем в разных странах.
Да,
я не видела,
да,
тех, я не видела тех людей, на которых они реагируют. Просто не знаю.
Ирина Львутина и Мария Рубинштейн. «Свобода» в клубе «Квартира 44» «Стенгазеты.нет». Дорогие друзья, я вас хочу поинтересоваться, знаете ли вы вашего читателя. Мне кажется, это такой любопытный вопрос. У вас не совсем блогосфера, у вас не совсем интернет-журнал. Мне на самом деле все это в большой степени напоминает то, что называется живым журналом специалиста, то, как устроено ваше пространство. То есть собрались эксперты, ведут колонки, но это очень мне, правда, напоминает интонацию русского живого журнала. А с читателями какая-то связь существует? Дина Годер что-нибудь думает про это?
Ну, читатель у нас каким-то образом откликается, там и письма пишет, и комментарии какие-то, хотя этого немного, и мы что-то никак не заведем себе форум, потому что на самом деле ужасно не хочется, чтобы он превращался в помойку. Это такая очень опасная вещь, и этим, правда, нужно много заниматься. Но дело не в том. Самое смешное, что мы своего читателя, ну как это не смешно, мы его практически знаем в лицо. Потому что, ну, все же мы достаточно общественные существа, ходим в какие-то, не знаю, места. Вот приходишь, предположим, театр. Ну, в театр, или там, ну, в театре трудно, потому что все сидят, смотрят на сцену. А приходишь, не знаю, на выставку нон-фикшн, где все ходят, и проходят мимо какие-то люди, которые безостановочно здороваются. И я все время пытаюсь понять, это у меня маразм, или это какая-то такая слабая, непонятная.
Тебе надета майка с надписью «Стенгазета».
Не знаю, майка, лицо, ну, у нас же колонки с лицами стоят. И я даже иногда спрашиваю, вот как-то извините, и все говорят, ну как же, а кто же «Стенгазету»-то не читает? И есть целый круг людей, у которых ощущение, что читают все.
Да,
это может быть не очень широкий круг. Или я прихожу читать, там какие-то у меня были лекции в РГГУ. И мне говорят, ну как же, «Стенгазета», ну мы же знаем, мы понимаем. И так далее. Или там какие-то еще местах. Я веду, например, программу мультфильмов в актовом зале. И там приходит какой-то человек на программу, опоздав. И говорит, вот у вас в такое-то время программа. Я говорю, да нет у нас, а где вы это прочли? Он говорит, ну как же, на «Стенгазете». И я думаю, вот, вот он, оказывается, читатель, лично пришел. Ну и со стороны все время слышу, знаю, какие-то письма приходят. Ну, социально близкие, конечно.
Понимаю. Мне кажется, что мы, конечно, не до конца понимаем.
Это Ирина Левантина.
Это такой основной круг читателей, который мы знаем или могли бы знать в лицо. Вот тут мне пару дней назад показали израильскую газету, и там какая-то статья про Гоголя. И человек, которого я совершенно не знаю, пишет: «Историк литературы Ирина Левантина отмечает». И дальше цитата из «Стенгазеты». Я не историк литературы, к слову сказать, но это не важно. То есть, конечно, нам не дано предугадать. Все-таки интернет – это замечательная вещь. Через ссылки многие люди выходят, которые даже не знают издания, но интересуются каким-то вопросом. Выходят и дальше уже начинают читать.
Нет, но потом
читателем.
Можно, на самом деле, это легко проверяется. У нас же есть считалка, там и всякие такие штуки, на которой написано, например, распределение по странам. Не можете себе представить, какое количество людей читает нас самых деревьев. Диковинных местах.
А можно хотя бы порядок, сколько вот в день, допустим?
Ну, в день там это на самом деле чуть двигается, но...
Ну, приблизительно.
Ну, порядка, ну, человек 800, так. Нет, не могу сказать, что очень много. И абсолютно уверен в том, что резерв не исчерпан, потому что на самом деле я изумляюсь тому, что количество людей растет, при том, что у нас ноль рекламы. Мы не делаем вообще для этого ничего. То есть, кроме сарафанного радио, никакого другого нет. Но, с другой стороны, я отлично помню, как я ходила и отправляла по почте нашу майку в город Новосибирск, потому что победила девочка из Новосибирска. Ну, там, решила какую-то задачу.
Спасибо, Дина Годер.
Я Лев Рубинштейн, да. Мой такой персональный, как бы, тоже ответ по поводу читателя «Стенгазеты». Я, в отличие от многих коллег, там, как бы... репринтно, да, как сказать. Мои там тексты перепечатываются, потому что я регулярно пишу в интернет-издании «Грани», у которого огромная аудитория. Я пишу иногда в журнале «Esquire», у которого большая аудитория. Я иногда там писал где-то, ну, допустим, в журнале «Большой город» у кого-то, тоже огромная аудитория. Но я знаю круг людей, которые все мои эти тексты читали именно и только в «Стенгазете».
Так и говорил, что как-то кто-то сейчас спрашивал, а где ты пишешь еще, кроме «Стенгазета»?
Да.
Это бывает, конечно.
Мария Рубинштейн, да. Пожалуйста.
Что касается читателей, Дин, вот добавьте еще, что мы ж не только сам издат, мы еще и сам себя читат, да? Потому что мы читаем друг друга все, что мы написали. Да, Ира, я хорошо сказала?
Друг друг издат.
Нет, друг друг очень хорошо.
Да, девочки любят друг друга, а друг друг любит девочек, был такой пример где-то. Мы же читаем друг друга, мы друг друга комментируем и письменно, и устно. И вот у нас, например, с Ирой Валентиной когда-то случился диалог, растянутый месяца на три. Я что-то прокомментировала к статье, Ирина Леонтьевна мне ответила, и благодаря спам-фильтрам, которые зажевывали письма, мы вот так месяца три переписывались. Помните, да?
Помню такое, да.
Давайте мы у Никиты Соколова спросим про то, как он себе, по крайней мере, представляет своего читателя. Я имею в виду содержательную часть вашей рубрики, да? Вот.
У меня, к сожалению, очень мало инструментов, чтобы что-то о нем сказать содержательное, но есть некоторые соображения, исходящие из косвенных источников. Косвенный источник вот какой. На «Стенгазете», как правило, перепечатываются мои опусы. Ну, я действительно историк, а занимаюсь не историческим делом. Иногда вот эта остатняя энергия куда-то выплескивается, и я что-то там исторически комментирую. И этот комментарий иногда печатается в нескольких местах. Так вот, замечательно, что комментарий один и тот же текст, абсолютно один и тот же, буква в букву, помещенный в еженедельном журнале и помещенный в «Стенгазете», выглядит абсолютно по-разному, оказывается воспринятым совершенно по-разному и получает совершенно разные отклики. То есть в «Стенгазете» есть некоторая точка с правильной энергетикой восприятия, где все читается правильным образом. Как оно сказано, так оно и воспринимается. Как только эти мои такие историко-публицистические выкрики помещаются в контекст какого-то политизированного сильно журнала, они тут же воспринимаются совершенно иначе. А он тут начинает вычитывать такого, чего я в страшном сне не мог себе вообразить.
Ну, типа призывы к свержению существующей власти, что ли?
Или наоборот, да.
Или наоборот. Да. Люди чрезвычайно разнообразны.
А про вечеринки мне это говорили.
Да, давайте про вечеринки еще расскажет Ирина Левантина. Не все сказала Дина Гудрова про вечеринки. Рассказывайте.
На вечеринках замечательно. Там это не просто... Вот Дина почему-то сказала, что там водку закупают и все прочее, а про культурную программу...
Водку закупают, но и выпивают.
Нет, ну выпивают, это уж, конечно. А про культурную программу. Эти вечеринки еще замечательные. Тем, что там бывает чудная совершенно культурная программа. Бывает разная, то новые мультфильмы какие-нибудь показывают, то еще что-нибудь. А гвоздь программы – это всегда... Вот вы думали, Рубинштейн – поэт и публицист, а он же замечательный певец. И просто я, например, в значительной степени прихожу на вечеринки для того, чтобы послушать. И привожу своих родственников и знакомых кролика, чтобы послушать это замечательное пение. Многие приходят с детьми, что замечательно. И дети под пение Рубинштейна, дети танцуют. И это просто можно зарыдать от умиления. И это очень здорово. Потому что, ну, все-таки какая-то среда и преемственность создается. Сейчас ведь действительно так часто в семьях, ну, вот такой разрыв между поколениями. Мне так приятно, что я могу прийти с сыном, и он знает те песни, которые там звучат. Какой-то есть вот такой общий культурный фон. Это ужасно здорово.
А насколько я знаю, репертуар Льва Семеновича это
чрезвычайно специфический.
Это советские песни, послевоенные, да? Так, нет? Не совсем.
И военные, довоенные, после. Ну, так скажем, 30-е-50.
Ну, вообще, конечно, я с трудом себе представляю детей, которые танцевали бы под, например, репертуар Утёсова.
Замечательно.
Да? Отлично танцуют.
Отлично они танцуют.
Ну, мелкие. Дети мелкие совсем.
Лена, а ты приходи вообще.
5-6-летние дети.
Вообще, конечно, это надо видеть.
То есть,
а, кстати, видеть это можно, потому что отчеты о вечеринках, фотоотчеты публикуются в «Стенгазете», естественно.
Да, куча фотографий.
Частично можно видеть, да.
А летом мы даже на улице устраивали один раз. Нас пригласили на арт-стрелку. И мы на стрелке там включили нам огромный микрофон. У нас музыка играла на всю Москварику. И мы там тоже танцевали. На стену показывали мультфильмы. И все так пели.
В общем, когда мы все время говорим о, скажем, бесплатности или малочисленности читателя и так далее, все время может сложиться впечатление, что мы так настаиваем на своей маргинальности или на... ну, понятно, да? Но нет, мы настаиваем на том, и я считаю, с полным основанием, на том, что стенгазеты – это явление центровое, модное, безусловно.
В узких кругах все-таки.
Но не мейнстрим.
Маша, узкие круги – это и есть как бы носитель моды. А кто еще там? И, по-моему, абсолютно... В общем, всем туда надо ходить, и всем в этом надо участвовать.
Водки не хватит.
Хотя бы пассивно. Нет, я не про вечеринки, я говорю про чтение и про заинтересованность этим проектом.
Лев Рубинштейн, спасибо. Никита Цикалов, пожалуйста.
Второй, вот я как-то начал говорить о том, что у меня по косвенным, в общем, некоторым признакам я могу судить о том, что читатель наш есть, и сочувствующий нам человек есть, и он не малочисленный. А штука в том, что жизнь, вообще говоря, бессмысленная. Это такой поток событий, который непонятно куда несется, и что в нем важно, что не важно, невозможно понять. И задача такого сообщества, она сначала для себя, а потом и для других – осмысливание этой жизни. Понимание того, что в ней существенно, что несущественно, чем следует пренебрегать, а на что следует обратить внимание. И замечательно, что вот эта вот компания, которая действительно сплотилась 10 лет назад, в итогах, она оказывается влиятельной в этом смысле. Людей, которые готовы осмысливать жизнь и тратить на это жизненные ресурсы, в общем, не так уж много, всегда. Всегда борши выпивают в кабаках и орут свои боршевские песни, а осмысливают жизнь совершенно другие люди, и потом этим боршам докладывают, где эти смыслы происходят. Это я не к гордыне, а к тому, что...
Констатация.
Это некоторая констатация, что людей, готовых тратить жизненные ресурсы на осмысливание жизни, их немного. Но они есть, и они не числом берут.
Спасибо, Никита Соколов. Чего бы вы пожелали стенгазете «Точка нет»? Не хватает чего-то вам? Или не хватает чего-то для идеального образа стенгазеты «Точка нет»? Лев Рубинштейн.
Ну, в общем, со всем, что было уже сказано, я думаю, сказано было достаточно. Я пожелаю моей, подчеркиваю, с большой буквы стенгазете, того, чтобы она продлилась как можно дольше, чего и не хватает. Ей хватает многого, но очень не хотелось бы на этом почивать. И если она продлится, то мы поймем, что ей не хватает, и сделаем так, чтобы все ей хватало. И, в общем, ну, как на юбилей говорят, очень долгих лет жизни.
Спасибо Льву Рубинштейну. Ирина Левантина?
Такие проекты обычно бывают короткими. Ну, потому что нет никаких абсолютно внешних стимулов. И я могу пожелать стенгазете, чтобы она, вопреки вот таким обыкновениям, все-таки была очень долгим проектом, чтобы она рутинизировалась, чтобы там постоянные рубрики постоянно продолжались годами и десятилетиями, чтобы сформировались поколения читателей, которые выросли на, там, не знаю, нескромно скажу, на ворчалках о языке, и которым уже вот в среду кофе будет, кофе, который будет в среду пить безо всякого удовольствия, если ворчалку не посмотрели. Или там все другие рубрики, которые, если там задачу не разгадают раз в неделю, то вроде как-то уже ну вот непонятно, как жить. Мне кажется, что вообще это удивительный проект, конечно. Удивительно, что это получилось. Я желаю нам всем, чтобы мы всех удивили и продержались очень-очень долго.
Спасибо. Ирина Левантина, Никита Соколов.
Единственное, что могу пожелать, чтобы не прервалась вот наметившаяся, слава тебе Господи, тенденция о том, что молодежь идет. Для меня это главный всегда симптом живого дела. Когда молодые туда приходят, они туда стремятся. Вот чтобы это не прерывалось.
Спасибо, Никите Соколову. Мария Рубинштейн, пожалуйста.
А я бы пожелала нам не терять связи с нашими читателями, нашим читателям не терять связи с нами, потому что когда проект живет долго, то он неизбежно как-то трансформируется, там, во что-то новое превращается, а мне очень не хочется, чтобы мы во что-то новое превратились. Потому что мне очень нравится так, как все происходит сейчас. И вот такая вот связь с читателями, которая у нас сейчас есть, она мне очень нравится. Я бы хотела, чтобы она не прерывалась, а читателей, конечно, чтобы не становилось меньше, а лучше бы даже и становилось больше. Вот так.
Спасибо, Мария Рубинштейн и Дина Годер.
Ну, на самом деле, стенгазете-то желать что-нибудь невозможно, потому что как только нам что-нибудь хочется, мы это немедленно делаем. В этом смысле это наша полная свобода. Как только что-то хочется, так что-то делается. Я единственное, что желаю, чтобы все-таки у нас появились какие-то возможности, рычаги там, черт знает что. Ну, что мы можем, то мы и делаем. С тем, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Я же не... не хочу настаивать, чтобы нас читали. Кому не нравится, тот пусть не читает. Но, конечно, должны быть некоторые возможности в нашем очень насыщенном информацией пространстве людям просто узнать, что такое существует. Потому что я абсолютно убеждена, что наш предел еще далеко-далеко не выбран, не исчерпан. У нас на самом деле те вещи, о которых мы говорим, что они узкого употребления, мы имеем в виду, что оно немного миллионного. Да, это правда. Но оно реально довольно много тысяч людей, которым это было бы полезно. Я это отлично знаю. Хотелось бы, чтобы эти вот наши тысячи, вот наши, которых мы знаем, люди, с которыми мы общаемся и так далее, чтобы они имели возможность об этом узнать, заглянуть, понять, что им это необходимо, и читать
и
там.
И сделать стартовые страницы в своем компьютере.
Да, постоянно или время от времени.
Спасибо, Дени Гудер. «Свобода» в клубе «Квартира 44» с «Стенгазеты. Нет». С людьми, которые делают этот проект, а именно с автором проекта, театральным критиком Диной Годдард, с поэтом Львом Рубинштейном, с лингвистом Марией Рубинштейн, лингвистом Ириной Левентиной, старшим научным сотрудником Института русского языка и с историком Никитой Соколовым, шеф-редактором журнала «Отечественные записки», мы этот вечер провели. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».